Здравствуйте, друзья! Сегодня продолжаем нашу небольшую серию бесед о смутном времени. Сергей Михайлович Усманов, профессор Ивановского государственного университета. Добрый вам день!
Здравствуйте, дорогой отец!
Продолжим сегодня беседу о смуте. Мы с вами закончили на монархах времен смуты. В 605 году началась эта эпоха. В 606 году Лжедмитрий был убит жесточайшим образом. Как сказать, за что боролся, на то и напоролся. Вот, ну и дальше.
Да, смута продолжалась, но я хочу обратить внимание на два персонажа. У нас там в подготовленных материалах много самозванцев перечислено. Там, я думаю, вы увидите сами в этой таблице. После, стоило одному появиться, и дальше полезли другие. Но я хочу на двух внимание сосредоточить для начала. Вот на самом Лжедмитрии. Он был интересный человек по-своему. Ну, внешне данных своеобразных. Он был такого маленького роста, что, например, вместе со своей невестой Мариной Мнишек не мог даже приложиться к иконам в Успенском соборе, и пришлось там подставить такие лавки, так, ну, подставки специальные, чтобы они могли это сделать. Но зато он отличался большой наглостью, самоуверенностью, каким-то отчаянным, так сказать, отчаянным нахальством, да, в том числе, когда и шел вперед в сражениях. Ну и он пытался придать себе больше весу. Он ходил в сапогах на огромных каблуках, он носил громадные меховые шапки, чтобы увеличить себе рост. Но все его правление, оно, он прямо и подражал своему мнимому отцу, оно было пародией на государя. Да, такой же склонность к насилию, к беззаконию, пока он пришел к власти. Затем он старался разыгрывать из себя милосердного царя. Такое же распутство, и не временами, а все время уже. И всякие рода игрища сомнительные, да. И
сексуальное распутство, насколько я помню.
Да, знаю, да, да.
Он собирался, например, жениться на польской вот этой вот, да, шляхетной девушке.
Да, он, но дело в том, что тут Мнишеки оказались такими же авантюристами, как и сам Отребий. Потому что у них очень тяжелые были материальные положения. Воевода Юрий Мнишек, Ежи Мнишек, он только походом на Русь мог поправить свои дела, иначе он был бы банкротом, он бы потерял очень многое. Вот он решил выдать замуж свою дочь, а кто хотел из высокородной шляхты с каким-то самозванцем связываться? Они же понимали хотя бы в глубине души, что
понятно,
это не то.
Да. Да.
И вот я что хочу сказать. Он разыгрывал из себя героя, он разыгрывал из себя такого великого государя. Ну, например, на каждом шагу он оказывался в нелепом положении. Он, например, был патологический лгун. Он лгал так, что это все вылезало наружу. И бояре говорили ему, что, дескать, царь, государь, великий князь, ты солгал прямо в глаза. И он вынужден был это терпеть и обещать, что нет, он больше лгать не будет. И потом дело дальше продолжалось. Так что этот авантюрист и должен был плохо кончить, и он, естественно, долго не продержался. А вот второй самозванец, это еще более любопытная фигура, его, собственно говоря, пришлось выдвинуть, потому что, оказывается, по убиением первого запрос не был снят. Самозванец требовался. Почему? Вот я приведу пример одного, так сказать, человека из народа. Это был характерный пример. Это Иван Исаевич Болотников, которого долгое время у нас возносили как народного героя. Кстати, во многих городах России есть улицы в честь,
да,
у него честь.
Советская,
До сих пор, да. Это большевики сделали. Они всех таких разрушителей возносили, особенно в начале своего правления. Так вот, этот Иван Исаевич, это как раз замечательный образ так называемого раба на галерах. Этот образ недавно нам стал известен широко, такая фраза. Он был действительно рабом на галерах, потому что он был в казачестве сначала, потом его полонили крымские татары, затем продали туркам. У турок он плавал действительно на галерах, потом турки были разбиты, он попал, немецкое судно одно освободило его, он, значит, показался в Венеции. И услышав, что что-то на Руси происходит, через Польшу пробрался на Русь. Так он что? он именем царевича, царя Дмитрия уже, который уже был убит, он дошел почти до Москвы. Он собрал огромное войско всех недовольных на юге, из казачества, из холопов. Холопы – это те, которые служили своему господину, но это были иногда не последние люди, они были боевые даже холопы. Вот. Огромное войско собралось, но ему нужен был царь, а царя не показывалось. И, кстати, его неудачи, он, правда, нашел еще одного, там, царевича Петра, которого никогда не было, но такого не знали, и это было недостаточно. Его отбили от Москвы. В конце концов, он бежал в Калугу, потом в Тулу перешел, ну и попал в плен и был утоплен. Царь Василий обещал никого не казнить. Он и не казнил. Вот, он его утопил. Да. Он не проливал кровь, точнее, обещал. Вот он так и выполнил свое, лукаво свое обещание. Так вот, второй самозванец оказался уже позже в русле событий. Кстати, по некоторым данным, он очень не хотел быть самозванцем, но его практически вынудили. А почему его выбрали?
Мы даже не знаем, кто это, правильно?
Да, вот я сейчас скажу об этом. Один из польских магнатов увидел, что он издали очень похож на Дмитрия, лже-Дмитрия, да? Потому что такого малого роста, характерного такого вида, очень трудно было подобрать. И вот такого нашли. Вблизи он совсем был другой. Но и этого достаточно, ведь народ его видит издалека. Он продержался целых 4 года. И об этом человеке что можно сказать? Он не имел вообще никаких достоинств. Вот. Он был груб, он пьяница был, он вообще ничем не выделялся. И самое интересное, что мы даже не знаем, кто он был.
Мы не знаем, кто он.
Целый ряд версий есть, что и поповский сын, и какой-то там мещанин. И даже есть версия оригинальная, что это крещеный иудей.
Еврей, да.
Да. Причем эту версию распространяли потом и в Москве, и в Кракове после смуты. И те, и другие, это русские, и польские. Значит, вот правящие дома. Только трудно мне в это поверить, лично мне. Знаете почему? Потому что в начале этой смуты, когда значит, вы стали выяснять, кто это такой, белорусские авторы, которые говорили, что он из Шклова, что он учитель, они, правда, не назвали имя, не знали его. Они ничего об этом не говорили. Ну уж если бы иудей был, это уж как бы слишком оригинально, да? Они бы уж, наверное, сказали. Вот. Так вот, этот человек темного происхождения, вообще никто, неизвестно кто, и знали, что он не настоящий, он только долгое время мутил народ, и вокруг него тоже собирались толпы. Это еще, значит, не исчерпали вот эти вот возможности.
И грустная свои. Подробность, что Марина решила признать его своим мужем.
Она очень...
Ведь она была с ним обвенчана.
Гнушалась, да.
Но тем не менее.
Она тайно с ним обвенчалась.
А по-новому, повторно.
Да, да. Хотя можно было с Растригой, которым был первый самозванец, можно было венчаться как с настоящим. То есть это все смешно, конечно, даже.
Смешно и гнусно.
Да, тем не менее, она его признала, потому что хотела быть царицей на Москве.
Да.
Вот почему, как вы полагаете, так много русских людей все-таки соблазнилось, когда уже даже сомнения пошли явные,
а что,
когда
они
дошли до такого падения?
А тормозов-то нету? Ведь для того, чтобы человека удержать от греха, чтобы удержаться, уклониться от зла и сотворить благо, как говорит Псалом 33, нужна какая-то внешняя сила, нужна какая-то внешняя опора. В результате правления царя Ивана эта внешняя опора была размыта, уничтожена, раздроблена, разгромлена, и, как сказать, вот покатился, грех покатился вниз. Вы знаете, вот это вот греховное движение московского народа, оно достаточно хорошо отражается в греховном движении человека, личности. Возьмите, ну, разного рода печальные истории наших современников, которые впадают в те или иные формы греха, и вот грех за грехом, зло за злом. Малое зло тянет свое большое зло, а большое еще больше.
Да, здесь особенно поучительно то, насколько это зло распространилось. Вот русский человек проявил в эту смуту неслыханную жестокость. Да? Он лютовал и свирепствовал так, как этого еще не было, против своих же соотечественников. земляков. Просто нельзя, как иногда это делают, ссылаться, что где много Литвы пришло, много поляков. Ну, там такого же сорта люди. Да? Кстати, в Польше не все поддерживали это и предупреждали короля Сигизмунда, что нельзя с этим играть, потому что это может и на нас перекинуться, что это нам для очень опасно, и таких проходимцев не надо было бы поддерживать. Но там был свой резон. Пусть они уйдут на Русь, нам будет спокойнее, а там еще наших врагов они побьют. Да. И хорошо. Да, но надо сказать два слова и о героях смуты. Это мы это и продолжим дальше, я думаю, в следующем цикле. Но пока я назову их. Это патриарх Ермоген, который был столпом веры, и который, между прочим, прежде чем поляки его заморили голодом, он успел разослать во многие города Руси свои воззвания выступить против воров, то есть тех, которые не только воровали, по нашему понятию теперь, тогда это было расширительно. Это
государственная измена.
Да, это измена, это нарушение законов, это вообще преступник.
Государственное преступление,
да.
Воровство.
И выступить против воров и самозванцев. Затем это, конечно, знаменитый князь Дмитрий Пожарский и гражданин, как его потом торжественно называли, простолюдин Козьма Минин. Это князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский, который был победителем второго самозванца, ибо второй самозванец едва Москву не взял, тушинский вор, он стоял лагерем в Тушине. И именно Скопин-Шуйский победил этого и рассеял этого врага. Но его судьба была драматичной, потому что он был отравлен на Перу с завистниками из своего собственного рода Шуйский.
Да, да, потому что Скопин-Шуйский действительно еще несколько шагов, он был бы, стал бы царем
Москвы. Да, некоторые круги, знаете, и многие в народе хотели, чтобы именно он стал родоначальником новой династии.
Ну, тем более, что он имел, так сказать, вот эту династическую связь. Если был Василий,
да, конечно, он тоже был
вполне великий, мог стать царем,
он тоже был
как победитель. Да, но вот вам то зло в человечестве, в которое существует, здесь вот оно вылилось в такую отвратительную измену и продолжение смуты в самой страшной форме. Потому что вот пара шагов еще опять-таки, и Россия была бы разделена между Польшей, Турцией и Швецией.
Да,
вполне
да.
Вот.
Это была большая опасность. Были такие, например, повесть об окончательном погублении русской земли появилась, да.
Да, по логике тогдашнего времени, да. По логике тогдашнего времени это и должно было произойти с территории Московского княжества. То, что происходило в Латинской Америке с местным населением под агрессивным воздействием испанцев и португальцев, сегодня мы видим Латинскую Америку. Сегодня мы видим местные племена, они там только как-то говорят по-испански, по-португальски, и где-то что-то кто-то вспоминает, кем они когда-то были. Вообще это латинская страна. Вот то же самое должно было произойти с Москвой, с вот этой всей территорией между Западной Двиной и Уралом. Приблизительно.
Да, это была печальная угроза, очень опасная для Руси, и она была вполне реальной.
Ну что ж, вот мы вспомнили две, можно сказать, упомянули две стороны здесь, разрушительную и созидательную. И созидательная сторона, те герои смуты, это отражение, опять-таки, того доброго начала, которое есть в человеке, то есть способности к покаянию, способности к исправлению. Они есть в душе каждого человека, они есть в каждом народе. И баланс между тем и другим в нашей свободной воле людей. Каждый из нас может избавиться от того греха, который он имеет, направивши свою волю Господу. И нация, народ тоже может избавиться от того греха, который тяготеет над нею, который сами же люди совершают, от которого сами способны, свободны избавиться, если они следуют воле Спасителя, если они сохраняют или восстанавливают свое христианство, если коль скоро мы говорим о христианской стране.
Да, вероятно, об этом нам следует еще поговорить, отче.
Да, ну, для следующей передачи у нас еще остается очень интересный материал, заключающий историю смуты, и тоже знакомый, наверное, далеко не всем. Хорошо, спасибо вам большое.
Благодарю вас, отче.
Всего вам доброго. До свидания. До свидания.